Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера» в нашей импровизированной домашней студии, на нашем практически домашнем диване в гостиной. Вас за чашкой чая по-прежнему приветствует Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Кроме кино, важнейшим из искусств для нас является музыка. И благодаря настоящим энтузиастам, профессионалам, людям большой души и сердца, в социальных сетях вот эти вот последние недели невероятное количество потрясающих мастер-классов, лекций, рассказов, публикаций, касающихся музыки. Все для того, чтобы мы вот это время, которое мы проводим в самоизоляции, провели не впустую, провели с пользой для себя, с пользой и, самое главное, удовольствием. И огромное количество вот этих вот лекций, мастер-классов, занятий, рассказов появляется в сети благодаря нашей сегодняшней собеседнице, музыканту, искусствоведу Юлии Казанцевой. И она с нами сейчас на связи. Так близко, что кажется, что будто бы в нашей гостиной. Юлия, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, мне тоже кажется, что мы сейчас вместе сидим, сейчас будем говорить. Ничего, что так вот, не видя друг друга.
Но на самом деле мы с вами и не расстаемся, потому что в сети, я вот уже сказал, очень много ваших лекций. Как у вас получается находить время на все? Ведь какое-то невероятное количество занятий. Расскажите, пожалуйста, о том, чем вот вы сейчас занимаетесь. Вот весь, по возможности, объем, массив ваших сетевых присутствий. Опишите, пожалуйста.
На самом деле, он не такой уж и массивный. Спасибо вам большое. Я очень приятно это слышать. Примерно два раза в неделю я выхожу в эфир и рассказываю о том, о чем мне хочется поговорить. Вот завтра мне захочется поговорить о композиторах «Могу Кучки», поэтому, пользуясь возможностью, всех приглашаю. А так даже никакой системы нет. Знаете, в чем прелесть? Нету расписания. Хочу о Бахе, рассказываю о Бахе. Хочу о Мусоргском, рассказываю о Мусоргском.
Юлечка, тогда вопрос, где найти? В социальных сетях Юлия Казанцева, да, и там будет ссылка на ваши вебинары?
Да, и даже просто в интернете. Вот завтра будут «Загадки могучей кучки». Так называется вебинар, и его можно будет с легкостью найти.
Как известно, нам песня «Строить и жить» помогает. И особенно помогает она нам во время вот этого непростого для многих периода самоизоляции. Однако не всякая песня – кантата. Даром, что слово «кантата» переводится, на мой взгляд, именно как «песня». Потому что «кантара», насколько я помню, это «петь». Действительно ли, Юля, кантата, о которой мы сегодня с вами начнем разговор, переводится как «песня».
Да, хотя вот жанр как жанр кантата, он настолько многообразный, что дать ему определение довольно сложно. Это инструментально-вокальное произведение, слово обязательно должно присутствовать, но это может быть небольшой состав оркестра и камерный хор, или несколько солистов, или грандиозный оркестр и большой хор. Текст может быть тоже разный, светская тематика или религиозные тексты. Исполняться кантата может и в церкви, и в светской жизни. И то, о чем мы сейчас будем говорить, это кантаты Баха. Вот он был, конечно, мастером кантат. У него более 200 кантат. На самом деле, сколько Бах написал, никто не знает, потому что многое утеряно. Кантата – жанр такой, знаете, как кубик-рубик. Вот то, что есть в хозяйстве, то и идет в дело. И у Баха очень разные кантаты есть, и грандиозные, и очень камерные. Большая часть из них написана для церкви, для воскресных богослужений. То есть после проповеди звучит кантата. Примерно полчаса она идет у Баха. Но есть у него и светские кантаты. И вот сегодня именно о них я хотела бы рассказать. Хотя слушать мы будем пасхальную кантату. Но рассказать о светских я хотела, потому что, мне кажется, у нас у всех есть такой образ Баха как очень серьезного композитора. И слушать его музыку нужно, сняв шляпу, благоговейно слушать. Это так и есть, но просто Бах разный. И вот не хочется его обеднять. Он не только вот такой благоговейный, он и очень земной. И когда начинаешь с ним знакомиться близко, то есть читаешь его письма, узнаешь именно как человека, вот это и поражает соединение возвышенностей и соединение вот такой простоты и Он был обычным живым человеком, со своими проблемами, со своими радостями. И в музыке это тоже есть.
Вместе с тем, наш сегодняшний разговор, по сути, продолжение той беседы, которую мы начали на прошлой неделе, когда говорили о пасхальной музыке. Потому что пасхальный период, он продолжается, несмотря на то, что закончилась уже светлая седмица, светлая неделя, вот эта первая неделя после Пасхи, когда все семь дней как один день. И пасхальное богослужение продолжается в течение всех дней недели в храме. Но вот пасхальный период, он длится 40 дней после Пасхи, поэтому, думаю, у нас сегодня есть все основания говорить о продолжении вот этой пасхальной радости, которая есть в музыке. И порой она проявляется в самых неожиданных формах, вот в светской музыке Баха или, например, в симфониях Малера, которым мы посвятим вторую часть нашего с вами разговора. И все это, конечно, безумно интересно. Но давайте действительно с Баха начнем и с его кантат. Юля, а я правильно понимаю, что если человек уровня Баха, да, понятно, что таких единиц, их можно сосчитать, наверное, по пальцам одной руки, но вместе с тем, человек, который на протяжении всей жизни пишет церковную музыку, то даже в светской музыке его все равно есть проявление вот этой радости о воскресении Христовом, о переживании присутствия Бога рядом.
Да, конечно, музыка Баха и светские его произведения, они пронизаны мотивами протестантских хоралов, например, это факт. А что это значит? Что хорал поется на какой-то текст. И получается, что мы слушаем произведение, казалось бы, без названия, просто светское произведение, а там мотивы, например, пасхального хорала. И получается, что это уже не просто прелюдия и фуга, а это пасхальная прелюдия и фуга. Не во всех произведениях можно найти такие переклички с его церковной музыкой, в большинстве случаев. Но есть у него, знаете, просто танцевальная музыка, просто веселая музыка, где, конечно, нету уже церковных хоралов. У него, например, есть крестьянская кантата. И это очаровательное произведение, там даже есть небольшой любовный такой необременительный сюжет. Но, а по сути, это просто танцуют все, что называется. Это танец один другого веселее и радостнее. То есть это музыка как праздник любви, легкости и веселья. Бах, между прочим, он был веселым человеком. У него есть кофейная кантата. Кофейная кантата, которая звучит довольно часто сегодня. Это вообще такая комедийная сатира, я бы сказала. В то время ведь все пили кофе. В моде был кофе, но кофе был такой запрещенный немного напиток. И вот по сюжету этой кантаты девушка без ума от кофе. А отец ее строгих правил, человек, говорит, что ты или кофе прекращай пить, или я тебя замуж не выдам. А у нее как раз жених имеется уже. И в итоге заканчивается тем, что девушка замуж выходит, и отец вместе со всеми пьет кофе. И исполняется эта кантата по замыслу Баха в кофейне, где все слушатели пьют кофе. Согласитесь, чувство юмора замечательное.
Вообще выражение «Бах был человеком веселым с чувством юмора» звучит примерно так же, как «старый лев был игривым и озорным». Это что-то парадоксальное в этом есть. А я правильно вас понимаю, что в этом контексте кантата является в каком-то смысле родоначальником жанра мюзикла?
Можно и так сказать. Обычно сравнивают кофейную кантату с опереттой, но да, вы правы. Можно и так сказать. Вот говоря о веселости Баха, я случайно обнаружила, что Бах еще и стихи писал. И у него есть песня, например, «О трубке». Он любил курить. Каждый вечер обязательно выкуривал трубку. Вот, пожалуйста, песня «О трубке». Я не могу удержаться, я вам зачитаю фрагмент. Это стихи Баха. «О трубке». Она сделана из той глины и земли, из которой происхожу я сам, и в которую я когда-либо опять превращусь. Трубка упадет и разобьется, в руке моей останется только разбитый черепок. Такова и моя судьба.
Очень даже хорошо понятно, о чем Бах писал. Он даже, глядя на какой-то бытовой предмет, думает о вечном, потому что, ну, тут невозможно удержаться от аллюзий, ибо прах ты есть и в прах отыдешь. Всем нам известные слова, которые заставляют нас действительно думать и о смысле жизни, и о содержании собственной жизни, потому что однажды действительно все мы предстанем перед тем самым моментом, когда нужно будет ответить – а что же в жизни ты сделал? И вы знаете, Юль, если позволите, мне бы хотелось немножечко ликбеза. Вот Саша уже обозначил этот момент. Кантата, само слово, происходит от итальянского глагола «кантаре», петь, да. Есть еще соната. Это название происходит от слова, если я не ошибаюсь, сонары – звучать. И вот эти два музыкальных жанра, они же, ну, как-то, наверное, в своем развитии связаны между собой. Мне хочется понять, вот Бах к тому моменту, как он писал свои кантаты, в каком моменте развития находился этот музыкальный жанр? Бах его приумножил, развил каким-то образом? Что мы имеем в его творчестве?
Да, он подытожил развитие кантатов. Сонаты, вот как жанры, это, безусловно, вершина этого жанра. Между прочим, сонаты в то время только начинались. Бах их тоже писал, но они были еще барочными сонаты, то есть сонатами-младенцами, если можно так сказать. То есть будущее, вот сонат еще впереди. Бах уже не видел, это его сыновья писали сонаты. А он подытожил именно барочные жанры и кантату в том числе. То есть говорят как, можно изучать эпоху барокко, это полтора века, а можно изучать Баха. И вы будете иметь полное представление о том, что такое искусство барокко.
Юлечка, ну у нас уже время, наверное, приближается к тому, чтобы послушать кантату Баха. А вы расскажите, пожалуйста, что это будет? Вот то, что сейчас прозвучит у нас в эфире.
Вы знаете, это еще одно мое открытие. Я не претендую на научность этого открытия, но я выбирала вот к нашей программе что-то из пасхальных кантат Баха. У него их множество, как вы понимаете. И я наткнулась взглядом на дату написания 1718 год, пасхальная кантата. Я поясню. Это год, когда Бах приехал в Кётен и провел там 6 лет своей жизни. Это был такой эксперимент для Баха, потому что в Кётене он не писал церковной музыки вообще. Потому что князь кётенский, у которого он служил, был кальвинистом. А это значит, что богослужение не сопровождалось музыкой. Большую часть своей жизни Бах прослужил именно органистом и писал музыку для богослужения. Вот 6 лет – только светская музыка. Он тогда и написал большую часть своей светской музыки, хорошо темперированные клавиры, концерты, и сюиты, и много-многое другое. И вот у меня вопрос возник. А с какой стати он написал пасхальную кантату, если у него не было возможности исполнить? Первый раз ее исполнили уже через много лет в Лейпциге. И у меня такая догадка, что, может быть, он ее написал просто потому, что хотел сам ее написать для себя. Мне эта догадка очень нравится, она ничем не подтвержденная, но я не нашла никаких заказов. Здесь ведь такой момент. Бах писал музыку исключительно на заказ. Он был практичным человеком. Ему заказывают к воскресенью кантату, он ее пишет. Ну или музыку для своих детей, потому что это необходимость, детям нужно что-то играть. А вот эта кантата, она получается для самого себя, потому что пришла Пасха, и вот он захотел ее написать. Открывается кантата хором, таким радостным хором, и я сейчас прочитаю перевод, чтобы было понятно, о чем там поется. «Возвеселитесь, сердца, отступите страдания, Спаситель воскрес и царствует в вас. Отриньте печаль, боязливую робость и страх. Христос воскрес для нас». Вот слова этой пасхальной кантаты.
Прекрасно. Итак, мужчины снимают шляпы, как об этом говорит Юлия Казанцева. Девочки делают себе чашку кофе, потому что они любят кофе, экие бесстыдницы. И мы слушаем фрагмент 66-й кантаты Иоганна Себастьяна Баха.
На радио «Вера».
Мы продолжаем «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Алла Митрофанова, Александр Ананьев и Юлия Казанцева. Юля, я вот только вот сейчас, слушая Баха, понял, что мне напоминают его стихи о трубке. Это ж чистой воды Рене Магритт с его знаменитой картиной «Это не трубка». Помните, да, замечательную эту картину, которую я очень люблю. А вообще, благодаря вам, теперь на вопрос, любите ли вы Баха, я могу со всей ответственностью отвечать «да», особенно его стихи.
Это будет замечательно. Знаете, я, вот дожив до своих преклонных лет, первый раз почитала его стихи. Для меня это открытие. Я так рада, что я могу теперь поделиться с вами этим открытием.
Про преклонные года мы все поняли, Юля, это кокетство. Но вместе с тем у нас сегодня запланирован небольшой такой разговор тоже, как вы умеете о сложных вещах говорить очень простым языком, о Густаве Малере. Человеке, который, ну, может быть, по какой-то ткани своей жизни гораздо более сложный, чем Бах, потому что Бах все-таки человек цельный очень, а Густав Малер, живущий на рубеже 19 и 20 веков, в полном смысле слова дитя своего времени. И вопросы философские, которыми он задается, вот в частности, один из тех моментов, который меня совершенно потряс, он задается вопросом, как я могу быть счастлив, если где-нибудь страдает другое существо. Это абсолютно карамазовская постановка вопроса. И это действительно та тема, которой занимаются очень многие люди того времени, остро переживающие тот самый момент, а в чем смысл моей жизни? И вот Густав Малер для себя, формулирующий вопрос именно так остро, в какой-то момент тоже пишет «Симфонию воскресения». И вот это невероятный прорыв, на мой взгляд, в этом своего рода ответ на вопрос о смысле жизни. Вот он его для себя так остро формулирует, а ответ находит в своем творчестве, в музыке, которая Богу посвящена.
Да, Малер очень сложная фигура. О нем, конечно, очень сложно говорить кратко. Он очень интересный, очень многослойный художник. Вот если попробовать кратко, знаете, вот в чем его особенность? Малер всю жизнь руководил самыми лучшими оркестрами мира. И при этом он не написал ни одной оперы. Хотя мог бы. Он был пианистом от Бога, ему прочили, когда он учился в консерватории Венской, будущее Листа. А он не писал для фортепиано и не выступал как пианист. Он сконцентрировался на двух жанрах. Это жанр симфонии и жанр песни. Причем они друг друга дополняли. Песни – это его личный дневник. А симфонии – это такие полотна, это обращение к человечеству. 9 симфоний у него написано, 10-я не дописана. И вот эти 9 симфоний, они очень разные. С одной стороны, то есть там то 2 части, то 6 частей, то есть хор, то нет хора. Но при этом они очень цельные как раз. Их объединяет вот эта тема, вот этот вопрос, который его мучил, да, зачем страдания, в чем смысл жизни. Он постоянно ищет на этот вопрос ответ. Вторая симфония в каком-то смысле стала переломной. Во-первых, просто потому, что после того, как ее исполнили, о Малере заговорили, как о композиторе, причем заговорили, как правило, нехорошие вещи о нем говорили, его не признавали великим композитором, вовсе нет. Ну и так совпало, что когда он работал над этой симфонией, 7 лет он над ней работал, идет она, между прочим, почти 1,5 часа, он тогда принял крещение. Говорили его недоброжелатели, что это совпало с его карьерным взлетом, что это было необходимо для того, чтобы вот карьеру строить. Но есть и другие свидетельства близких ему людей, что Малер действительно очень сильно поменялся и искренне пришел к вере. Не мог пройти, например, даже если куда-то спешил, не мог не зайти в церковь, если он просто мимо шел. То есть, да, вот в этой симфонии он для себя какой-то ответ нашел. И делится этим ответом.
Мне хочется отметить, что Густав Малер как раз работал в очень непростой период. Это был конец 19-го, начало 20 века, его расцвет. И это было самое начало индустриальной эпохи. Эпохи заводов, фабрик, гремящих станков, котлов сталелитейных, первых автомобилей. Мир стремительно менялся и жил еще и в предчувствии мировых войн. Вот это как-то ведь сказалось на его, во-первых, самоощущении, потому что сам себя он ведь осознавал человеком, цитирую, который блуждает в пустынные ночи современного музыкального ремесла без путеводной звезды, а во-вторых, на его музыке.
Безусловно, его называют великим провидцем 20 века. Слушая его музыку, она говорит о том, что было, вот наши войны, все ужасы 20 века, все это там есть, вот этот ужас, как будто он уже прожил это. А ведь писал он, когда это еще в воздухе, ну, почти не витало. Вот он это каким-то образом предвидел и это рассказал. Он как-то раз шел по площади городской, и причем было шумно, со всех сторон разные звуки доносились, там городской оркестр, любительский хор, шарманка, то есть шум, гам. А он остановился и говорит: вот, вот истинная музыка, вот истинное многоголосие жизни, вот это я хочу записать. Это я цитирую его слова, которые были записаны одной дамой, которая рядом с ним как раз находилась. Его музыка шокирует, вы знаете, чем? Соединением пошлости и высокого. У него все так перемешано, что это вызывает оторопь. В музыке перемешано. То есть может звучать какая-то пошлая мелодия из оперетки, именно пошлая. Может звучать песня уличная и сразу хорал. И это все перемешано, это все сосуществует. Вот он строит свои такие миры нелогичные, непредсказуемые, негармоничные.
Юлечка, вы знаете, я в этом вижу вот эту его попытку из хаоса жизни создать гармонию, синтезировать все те, вот, не знаю, бесчисленные шумы, которые он слышит вокруг, и посреди этого всего увидеть красоту Божьего замысла о мире. Вот для меня музыка Малера, она именно такая. Может быть, простите меня за высокий штиль, может быть, я не права в своей оценке, но, на мой взгляд, только действительно композитор очень большого масштаба способен вот этому хаосу, особенно ощутимому на рубеже 19 и 20 веков, вот по тем причинам, о которых Саша сказал, противопоставить вот эту музыку гармонии. И для меня это невероятно важно. А что мы сейчас послушаем? Давайте поподробнее вот о его второй симфонии, может быть, вы несколько слов скажете.
Да, я сейчас скажу о симфонии, но вот, Алла, пока вы говорили, я вспомнила, я полностью с вами согласна. Он стремился к гармонии, причем он всегда и во всем стремился. Он ведь был известен при жизни именно как дирижер. Его признавали великим дирижером, и вот он в исполнении добивался всегда совершенства. Это у него была мания в каком-то смысле добиваться совершенства. А дошло до того, что как-то раз его увели силком с репетиции, потому что он заставлял оркестрантов более 80 раз один и тот же пассаж повторять. Вот он все стремился к этому совершенству, и пока просто не началась революция в оркестре, его тихонько увели силком с репетиции. Вот это тяга к совершенству. Да, тяга к поиску смыслов. И вторая его симфония, на самом деле, она о смерти. Ни больше, ни меньше о смысле жизни и о смерти. Он сам рассказал вот скрытую программу, поэтому можно с уверенностью говорить, это не мои личные впечатления, ассоциации, это его слова. Симфония длится 1,5 часа, в ней 5 частей. 140 исполнителей на сцене находится. То есть представьте себе масштаб. Первая часть – это похороны, это тризна. Он даже так хотел назвать первую часть. Он говорил, что здесь я хороню героя. И так совпало, что когда он писал эту симфонию, он действительно хоронил героя, своего друга, гениального пианиста Ганса фон Бюлова. И более того, Малер говорит, что именно в церкви на отпевании своего друга его вот как молния ударила, это его слова, и он увидел всю свою симфонию, всю грандиозную симфонию вот в один момент. Значит, первая часть – это похороны героя. Вторая часть – это светлые воспоминания о нем. Это вот когда мы, казалось бы, не осознаем, что случилось, а погружаемся вот в то, что мы помним. Третья часть – это вечная суета нашей жизни, такой морок. Четвертая часть – это осознание того, что произошло. И пятая часть, самая масштабная, идет 30 минут. Это катастрофа. Это в каком смысле вот конец света? Это катастрофа, когда ничего живого не остается, и когда оркестр достигает вот самой своей жуткой кульминации, тишина наступает, и в этой тишине звучит хор. Тихо, тихо, поющие слова. «Ты воскреснешь, да, ты воскреснешь после сна недолгого». И вот этот хор начинает разгораться, разгораться и достигает такой сияющей кульминации вот на этих словах, которыми и завершается эта симфония. И я хочу сказать, что мы сейчас, конечно, в каком-то смысле не правы. Мы сейчас послушаем две последние минуты этой симфонии, но представьте, что вы уже просидели полтора часа в зале, вы уже прошли через все круги ада, да, то есть и отрицание, и отчаяние, и воспоминания, вы это уже все прожили, страх испытали смертный. И вот теперь хор как ответ, вот он теперь звучит, а мы его сразу услышим.
Итак, вот уже звучит финал второй симфонии Малера. Мы, Алла Митрофанова,
Александр Ананьев,
благодарим нашего проводника в мир прекрасного, кандидата искусствоведения, лауреата международных фортепианных конкурсов, автора, между прочим, уникальных музыкальных просветительских циклов, которые обязательно найдите в сети, потому что это действительно сделает ваш вот этот период самоизоляции прекрасным и наполненным. Вы сможете прожить его с пользой для себя.
Уже завтра будет лекция Юлии Казанцевой.
Да, Юлия Казанцева. Юлия, спасибо вам большое. Итак, давайте послушаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».